Говорит Радио Свобода. Навальный в суде. Ситуация в Авдеевке. Измена в ФСБ. Матильда в кино и интернете. Ельцина о Ельцине. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 1 февраля 2017 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Начнем с суда над оппозиционным лидером Алексеем Навальным в Кирове по так называемому делу Киров-Леса. Напомним, Навальный и бизнесмен Петр Офицеров в 2013 году были приговорены по нему к условным срокам. Позже Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным, и Верховный суд России отправил дело на пересмотр. На сегодняшнее заседание Навальный был доставлен из Москвы под надзором приставов, хотя он и так собирался приехать в суд, а Петра Офицерова срочно выписали из больницы, куда он был госпитализирован. На сегодняшнем заседании обсуждались данные, полученные в результате слежки за Навальным, и в конце дня, неожиданно даже для стороны обвинения, судья поднял вопрос о мере пресечения. Последовала бурная полемика. Навальный предположил, что внезапный вопрос о мере пресечения связан с тем, что он в субботу собирался открывать избирательный штаб. Послушаем фрагменты того, что говорил сегодня Алексей Навальный в ходе судебного заседания и в перерыве, общаясь с журналистами.
Я считаю, что происходящее сейчас вокруг суда имеет явные признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом. Вы отлично знаете, что за преступление. Это воспрепятствование осуществлению правосудия. Диспозиция нормы предусматривает, что это вмешательство в любой форме в деятельность суда. То, что мы видим, это в чистом виде вмешательство. Извините меня, никто никогда не видел такой ситуации, когда все суды в России отменяют процессы именно наших адвокатов. Начальники колоний добровольно вам шлют письма, адвоката, который находится на больничном, вызывают и принудительно выгоняют из больницы госпитализированного подсудимого, который не находится ни под какой даже мерой пресечения, ваша честь. Это есть вмешательство, которое осуществляет неизвестные мне лица. Я не понимаю, почему вы это вмешательство терпите. Я хотел бы еще раз обратить внимание суда на то, что мы здесь находимся по единственной причине. И эта причина то, что мы выиграли предыдущее дело Киров-Леса, доказав, что процесс не соответствовал нормам правосудия, имел политическую подоплеку, и в этом с нами согласился Верховный суд России, его президиум. Поэтому мы здесь вполне добровольно, и до конца процесса у нас осталось 3 заседания максимум. И те меры, которые вы применяете, я нахожу совершенно излишним. Те меры, которые применяют тоже какие-то неустановленные лица, суды по всей стране, и кто ими там дирижирует, они тоже совершенно излишни. Я добровольно приезжаю в процесс, за мной по Москве бегают куча приставов. 5 человек меня вчера сопровождали на рейс, на который я вполне добровольно купил билет. Для чего это все? Ну, то есть это просто признаки какого-то такого странного дирижирования, манипулирования процессом. Поэтому я бы просил вас в следующий раз, когда кто-то попытается давать какие-то незаконные указания, распоряжения или иным образом вмешиваться в ход этого суда, сообщить этим гражданам, что Навальный и офицер очень сильно этим недовольны, и все эти вещи будут рано или поздно расследованы. Спасибо большое. Как я обращал внимание и в этом процессе, и на предыдущем процессе, после того, как мы прослушку здесь слушали, она же доказывает ровно обратное. Эта прослушка доказывает ровно обратное, что не было никакого преступного сговора, что ничего я не знаю про фирму ВЛК, потому что расспрашиваю офицеров, что никаких моих переговоров с моим подельником Ополевым я не вел по телефону и так далее, и так далее. То есть ФСБ, как вот сейчас мы зачитали в ходатайстве, они нарезали каким-то образом и не предоставили суду всю эту прослушку, но даже вот эта вот надерганная и предоставленная часть показывает, что не было того, о чем написано в обвинительном заключении. Поэтому, конечно, мы считаем важным, чтобы было предоставлено дело оперативного учета, чтобы было пояснено со стороны ФСБ России, почему, на каком основании прослушивали меня, по какому-то просто абсолютно не имеющего ко мне уголовному делу и так далее. Поддерживаю ходатайство. Спасибо.
Как вы все могли сейчас убедиться, вчерашняя вот эта вот истерика какая-то непонятная с приставами, которые бегали, ловили всех по всей Москве, она была совершенно не нужна. Заседание идет. ход процесса полностью повторяет тот ход процесса, который у нас был по делу Киров-Леса-1. Вот, вот все происходит абсолютно то же самое. Именно поэтому ни у кого нет ни малейших сомнений, что и по этому делу будет такой же обвинительный приговор, и этот обвинительный приговор мы отменим в Европейском суде по правам человека, доказав, что и этот суд, ну, собственно говоря, к справедливому суду не имеет ни малейшего отношения. Все то, что делается, и вот эта вот скорость удивительного процесса, и удивительные вещи, которые происходят, вроде того, что офицера, который был вчера госпитализирован, выгнали просто из больницы, говорит о том, что они так просто все стараются сделать быстрее для того, чтобы просто мешать ходу моей избирательной кампании. Им нужно как можно быстрее вынести новый обвинительный приговор для того, чтобы вновь юридически заявить о том, что, значит, я не имею права участвовать в выборах. Тем не менее, несмотря на то, что мы понимаем, что приговор будет обвинительным, избирательная кампания моя не остановится. Я считаю, что я имею полное и моральное, и юридическое право участвовать в выборах, и я буду в них участвовать, потому что у меня есть поддержка людей. У нас нет никакого желания затягивать этот процесс, и мы это демонстрируем. Ну, например, сегодня запросто я мог отложить заседание, сказать, что у меня нет адвоката Кобзева. Вообще без проблем, судья обязан отложиться, но мы этого не сделали, мы хотим, чтобы это все быстрее закончилось.
Алексей, can you explain in English why you're being tried?
Не, давайте я сейчас на английском я не буду говорить, потому что вот снимают телеканал «Россия-1», а потом они покажут, как пример моего предательства, человек говорит на английском языке.
Это был Алексей Навальный на судебном заседании в Кирове. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Срочная новость. В Черном море российский военный корабль открыл огонь по украинскому военному самолету, заявил Киев. Как утверждается, это произошло над Одесским газовым месторождением в Черном море в 130 километрах от Одессы. Ан-26 был обстрелян российским кораблем в морской экономической зоне Украины при выполнении тренировочного полета и получил повреждение корпуса, сообщает Украина. Фотография с пулевыми отверстиями на корпусе самолета министр обороны Украины Степан Полторак опубликовал на своей странице в Фейсбуке. Экипаж не пострадал и благополучно посадил Ан-26 на базовом аэродроме. Об обстреле в Черном море украинского самолета сразу же был проинформирован глава государства Петр Порошенко. В штабе российского Черноморского флота категорически опровергли эти сообщения. Представитель штаба Черноморского флота заявил, цитата, «Украинский самолет совершил два явных провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки. Во время второго захода украинского Ан-26 для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал 4 световых сигнала из сигнального пистолета». Конец цитаты. Одесское газовое месторождение с украинскими буровыми вышками было захвачено Россией после аннексии ею Крыма в 2014 году. В ближайшие месяцы Международный суд ООН в Гааге должен начать рассматривать первый иск Украины против России о нарушении Конвенции по морскому праву. Мы продолжим следить за этой историей, а пока вернемся к разговору о главной горячей точке последних дней. Ситуация в городе Авдеевка, к северу от Донецка, где с воскресенья шли бои между украинской армией и пророссийскими сепаратистами. Рассказывает Марк Крутов.
По словам главы Донецкой областной государственной администрации Павла Жебривского, ночь на среду прошла в Авдеевке относительно спокойно. Однако утром начать работы по восстановлению в городе электро- и водоснабжения не удалось. Обстрелы возобновились уже в 7 часов утра. Вместе с этим сепаратисты, как сообщают украинские военные, попытались штурмовать Авдеевскую промзону. Промка, как ее называют в городе, находится на самой передовой, в считанных метрах от позиции ДНР. Именно с новых боев за нее в воскресенье и началось обострение военной обстановки на линии разграничения между Донецкой Народной Республикой и контролируемой украинскими властями территории Донецкой области. В результате обстрелов в последние дни был серьезно поврежден Авдеевский коксохимический завод, который обеспечивает город теплом и горячей водой, а также фильтровальная станция, расположенная на реке Кальмиус. Она отвечает за подачу чистой воды в Донецк и окрестные районы. В результате температура воды в батареях жителей Авдеевки упала до 15 градусов, а у жителей Донецка и Ясиноватой, они расположены на территории ДНР, практически пропала вода в кранах. Информация о раненых и погибших с обеих сторон разнится. Киевский пресс-центр штаба спецоперации на востоке Украины сообщает, что за минувшие сутки при обстрелах погиб один украинский военнослужащий и 18 получили ранения. Пророссийские сепаратисты заявляют о 93 погибших военных с украинской стороны за последние сутки. По данным украинской стороны, за последние трое суток в результате обстрелов Авдеевки были ранены трое мирных жителей. В среду одну погибшую женщину нашли под завалами дома, в который попал снаряд. В ДНР говорят о двух раненых мирных жителях за последние сутки. Украинские власти днем в среду были готовы начать централизованную эвакуацию из Авдеевки, где объявлено чрезвычайное положение. Как сообщают новости Донбасса, три автобуса с людьми действительно покинули город, после чего поток желающих уехать практически иссяк. Около полудня 1 февраля между сепаратистами и украинскими военными была достигнута новая договоренность о режиме тишины. За время ее действия сотрудники местной энергетической компании рассчитывали восстановить поврежденные при обстрелах электросети. Впрочем, уже спустя несколько часов власти Донецкой области заявили о новом нарушении перемирия и обстреле бригады, выехавшей ремонтировать линии электропередач. В среду интернет облетело пронзительное видео, на котором жительница Авдеевки, плача, умоляет украинских военных не сдавать город. Тем не менее, эту точку зрения в Авдеевке разделяют далеко не все, говорит волонтер Елена Развадовская, которая практически каждый день ездит из Славянска в Авдеевку с грузом гуманитарной помощи для остающихся здесь детей.
Ну, какая? Ну, тут сейчас, в общем, с утра. А, Настенька, во сколько эти грады начали стрелять с утра? Часиков 10? 9? Часов 7 утра на жилой квартал в старой Авдеевке, прилетела серия градов. И, конечно, после этого стало очень плохо, потому что вот сейчас мы видели очень много разрушений домов. Погибла одна женщина, убила одну женщину. Я не знаю насчет раненых. И я не знаю, может быть, есть еще какие-то смерти. Я точно знаю, только одна женщина погибла. И много разрушений. Мы сами видели дома, воронки. И сейчас где-то с двух тишина. Приехали ОБСЕ. Обстрелы чуть-чуть прекратились, но вот полчаса назад опять пару минус упало недалеко отсюда. И за это время тишины с двух часов дня, слава богу, нам удалось две семьи, мои знакомые. Вот мы только что их вывезли уже в безопасном месте на Химике в Авдеевке. Ну и сейчас будем разъезжаться с ними. Ну а сейчас обстановка, ну как? Ну так, все пытаются друг другу помочь.
Вы вывезли своих знакомых, а объявлена ли какая-то централизованная эвакуация?
Конечно. Вот автобусы, вот сейчас в центре Авдеевки развернуты палатки МЧС, ДСНС, Державная служба чрезвычайных ситуаций. А тут все начальство, все. Меня лично по старой Авдеевке возил полковник Нацгвардии, без проблем. Все тут готовы помогать, автобусы стоят для всех, кто хочет садиться и уезжает, без проблем. Просто что я не уверена, оглашена ли массовая эвакуация, я не уверена. По-моему, тут автобусы стоят только для тех, кто хочет. По-моему, пока что выезжают тех, кто хочет. Ну, без проблем. Вот стоят все автобусы, все. Работает полевая кухня, вот 4 полевые кухни, бесплатный горячий обед, бесплатный чай. Все тут тулятся, раздают помощь. Ну, в общем.
Какова сейчас гуманитарная обстановка в городе? Есть ли электричество, тепло, вода?
Последняя информация, я знаю, что выехала бригада техническая и устраняет вот эту поломку, которая была на центральной станции. Вот это я последнее знаю. Тишина вот эта уж была пару часов. Может быть, они за эту тишину успели.
Что говорят жители Авдеевки? Кого они винят в обострении ситуации?
На эту тему я не общаюсь, потому что у меня есть свое абсолютно четкое понимание и видение, что это все обстреливают россияне, которые поддерживают ДНР.
Многие в Авдеевке разделяют вашу точку зрения?
Многие, да.
Но не все?
Ну, не все, конечно, нет. Так как и везде. Как и в Запорожье, как и в Киеве. Здесь разные люди, разные мнения. Но, если честно, сейчас, когда у тебя дома холодно и ты не знаешь, что будет завтра, то как-то вообще, в принципе, людям эта война надоела. Это самое основное. Очевидно. Уже просто всем осочертели эти все боевые действия. О политике я стараюсь вообще не говорить, потому что, ну, дети, во-первых, я работаю с детьми, а дети абсолютно вне политики, и мне вообще, в принципе, все равно, что и кого поддерживают их родители. Дети абсолютно не виноваты. Потому я особо пытаюсь не интересоваться политикой, но у меня всегда с собой украинский флаг, и меня за это никто еще не выгнал из дома.
Говорила украинский волонтер Елена Развадовская. В 20 километрах от Авдеевки Донецк, из жилых районов которого, как и в начале войны на востоке Украины, сепаратисты ведут обстрел украинских позиций. Об этом рассказывает житель города, имя которого мы не называем по соображениям безопасности. Что сегодня происходит в Донецке? Какова обстановка?
Конкретно на данный момент в Донецке довольно тихо, если сравнивать вот с утром. Утро было насыщенным в плане обстрелов, то есть использовалась ствольная артиллерия, тяжелые калибры, били практически со всех частей города. На данный момент ситуация более-менее стабильна. Но, опять же, буквально вот несколько часов назад, я, честно говоря, не знаю, мина там была или снаряд приземлился уже и в Калининском районе Донецка, то есть это центральная часть города, и под обстрел попала карета скорой помощи. Ну, во всяком случае, так сообщается в сепаратистских сводках. Но дело в том, что под обстрел она попала на улице Элеваторная, где находится база боевиков. То есть здесь может быть также не случайно. И, к сожалению, в Макеевке с утра уже успела погибнуть женщина, и было обстрелено также несколько районов, включая Червоногвардейский, где были разрушены жилые помещения, и под обстрел попал магазин. Но это вот все произошло буквально за утро. Сейчас, повторюсь, в Донецке довольно тихо, но есть проблемы с водоснабжением, поскольку фильтровальная станция в очередной раз обесточена, и конкретно в Калининском районе, ну, вода идет буквально по струйке, там, если за несколько часов, может быть, можно набрать ванну. А в отдаленных районах воды нет вообще.
Это ответные удары украинской артиллерии в ответ на обстрел Авдеевки, правильно я понимаю?
Ну, понимаете, очень сложно сказать, потому что если, например, в случае с теми же врачами, которые попали под обстрел, там, насколько я понимаю, речь идет о мине. Если это мина, и если посмотреть на удаленность позиции ВСУ, то это, естественно, мина сепаратистов, потому что ну, там 4 от силы 5 километров, то расстояние, на которое может бить миномет, а до ВСУ там буквально 11 или 12, вот от этой конкретно точки. Что касается разрушений в Макеевке, то, скорее всего, к сожалению, да, потому что там очень тяжелые калибры, и это действительно попытка вот подавить ту артиллерию боевиков, которые бьют в сторону Авдеевки, поскольку они, естественно, как всегда, не изменяют свои тактики и выставляют орудия просто между жилыми домами и в жилом секторе.
Наносятся ли удары по Авдеевке из реактивной системы залпового огня из самого Донецка или с его окраин?
Да, конечно, конечно. Я буквально вот последние двое суток наблюдаю работу градов из окна своего дома. Они стояли в районе мотеля. Это только одна точка, да, где они выставили эту позицию. Они бьют из Топаза, они бьют из других заводов в Куйбышевском и Кировском районе Донецка. Они бьют из Макеевки, также известные огневые точки, где буквально вот там рядом с Шахтерским кварталом, опять же, та же Червоногвардейка. Да, это все летит в сторону Донецкого аэропорта и Авдеевки. То есть, конечно, да, из черты города работа орудий ведется.
Всегда возникает вопрос при таких обострениях, как говорится, кто первый начал. Вот если сравнивать поступление новостей о ситуации в Авдеевке и то, что вы, грубо говоря, слышите из своего окна, то кто же, по вашей версии, начал вот это обострение первым?
На самом деле вопрос о том, кто первый начал, очень сложный всегда, потому что здесь некоторые из бойцов ВСУ, которые присутствуют в Фейсбуке, они говорят о том, что был отдан приказ вооруженным силам Украины пробиваться к Донецкой фильтровальной станции. Опять же, какой смысл в таком достаточно нелепом продвижении, непонятно, но действительно некоторым подразделениям был отдан такой приказ. Но это уже было через сутки после того, как шла активная фаза боев. А с чего именно все началось, да, кто первый начал, ну, сказать, находясь вот просто в конкретной точке Донецки, глядя на вот все это из окна своего дома, очень сложно.
А эта Донецкая фильтровальная станция, она, поясните нашим слушателям, она обслуживает только Донецк и Макеевку, либо Авдеевку и другие города на территории, контролируемой украинскими властями, тоже?
Если я не ошибаюсь, да, к Авдеевке она имеет отношение и снабжает водой и приграничные поселки, и небольшие городки вокруг Макеевки и Донецка в том числе. Но в то же время в центральных районах вода все-таки по струйке какая-то идет, да, хотя по сообщениям вот самой фильтровальной станции, они полностью остановили водоснабжение Донецкой и Макеевки. Ну вот у меня потихоньку она все-таки идет.
А есть ли тепло в домах? В Макеевке, говорят, сейчас там плюс 15, в квартирах где-то тепло пока есть. А что с этим в Донецке?
Свет, тепло, газ присутствуют, но за исключением, опять же, отдельных районов, потому что, опять же, вчера сообщали, что в районе Свердлова из-за обстрела был перебит газопровод, это в Макеевке, и поселок остался без газа. То же самое можно сказать и о некоторых отдельных районах Куйбышевского и Киевского района Донецка. Но в целом вот ситуация по этим двум городам, услугам коммунальных служб, они все-таки есть. Да? Это не сравнить с Авдеевкой и Бийском.
В Авдеевке вот-вот начнется, если уже не началась в эти минуты, эвакуация первых групп населения из районов, которые расположены ближе всего к зоне обстрелов. Многие, конечно, уезжать не хотят, потому что все, кто хотел, на самом деле, я так понимаю, уже уехали. Вот этих людей так просто не вывести. Но, тем не менее, попытки эвакуировать людей есть. Делают ли что-то власти так называемой Донецкой Народной Республики вот в эти дни, чтобы обеспечить безопасность мирных граждан в Донецке?
Да, они тоже начали своеобразную эвакуацию. Я не знаю, как это можно назвать. Из Киевского района Донецка куда, кстати сказать, ограничено передвижение уже транспорта, то есть с сегодняшнего дня северные части Донецка, в том числе Киевской, туда транспорт уже не ходит. И из этих частей Донецка вывозят тех, кто хочет выехать. Но дело в том, что по сообщениям самих представителей ДНР, на сегодняшний момент это было всего 12 человек, и то неизвестно, если вообще существуют ли эти люди. Возможно, это просто пропагандистская акция на фоне ситуации в Авдеевке, чтобы показать, что вот у нас тоже есть серьезные проблемы, и мы собираемся кого-то эвакуировать. Но на самом деле для Донецка это не впервой, и тот же Октябрьский, который тоже находится на северных частях Донецка, наиболее обстреливаемых, он не эвакуировался даже когда ситуация была в 2-3 раза хуже, чем сейчас, то есть там, скажем, 2014. В сегодняшний день, мне все-таки кажется, это более политическая такая акция, но они действительно пытаются что-то проводить.
Ну и последний вопрос. По вашим ощущениям, насколько серьезно нынешнее обострение на этом участке линии соприкосновения? С чем его можно сравнить? Когда было последний раз вот такое?
Ну, наверное, вот примерно этот же период 2015 года. Потому что за 2016 год таких масштабов я, честно говоря, не припоминаю. А в 2015, да, было очень похоже. Ну, потому что фактически круглосуточная работа града, в том числе и днем, она вот это такой своеобразный маркер, явный признак того, что ситуация очень накалена. Потому что ствольная артиллерия, она в Донецке работает постоянно. Больше, меньше, но она обстрелы и залпы присутствуют всегда. А вот грады еще и с такой интенсивностью, чтобы исходили из черты города, ну, я действительно припоминаю это только, наверное, вот зима 2015-го.
Говорил житель Донецка, имя которого мы не можем назвать по соображениям безопасности. В четверг Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание, посвященное обострению ситуации на востоке Украины. Накануне Совет на закрытых консультациях принял заявление, предложенное представителем Украины, которая с 1 февраля председательствует в Совете. В заявлении содержится призыв к сторонам конфликта прекратить огонь и вернуться к режиму перемирия, а также осуждается использование тяжелого вооружения, которое по минским договоренностям должно быть отведено от линии соприкосновения сторон. В документе нет ни слова о том, какая именно из сторон конфликта несет ответственность за обострение ситуации в районе Авдеевки. Однако в нем содержится фраза о том, что Совет Безопасности выражает полную поддержку независимости и территориальной целостности Украины. Марк Крутов, Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Продолжаем программу «Время свободы», итоговый выпуск. Двум офицерам Федеральной службы безопасности России и сотруднику лаборатории Касперского предъявлено обвинение в государственной измене. Речь идет о главе отдела расследования компьютерных инцидентов лаборатории Касперского Руслане Стоянове, начальнике отдела Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева. Эта громкая история последних дней крайне запутана. В прессу сливались разнообразные неподтвержденные сведения от неназванных источников. Высказывались предположения, что арестованные связаны с хакерской группой «Шалтай-Болтай», получившей известность публикацией предполагаемой переписки высокопоставленных российских чиновников, что они могут быть причастны к кибератакам в США, говорилось о какой-то связи со Сбербанком и его главой Германом Грефом. Отдельно темой стала судьба предполагаемого лидера «Шалтай-Болтая» Владимира Аникеева, как выясняется, задержанного какое-то время назад. Сегодня, впрочем, РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщила, что дело Аникеева не имеет отношения к обвинениям против сотрудников ФСБ, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что аресты сотрудников ФСБ никак не связаны с обвинениями со стороны США в хакерских атаках. В этой истории последние дни разбирались журналисты «Радио Свободы», и один из них, Сергей Хазов-Косей, рассказывает, что удалось установить.
История, на самом деле, только сегодня получила более-менее официальные какие-то подтверждения, потому что адвокат Иван Павлов, который вошел в это дело несколько дней назад, заявил Интерфаксу, что обвинение предъявлено по факту государственной измены в пользу США, как его цитирует Интерфакс. И он же сказал, что в деле не заметил никаких упоминаний «Шалтая-Болтая». Подтвердил также, что сейчас речь идет о трех фамилиях – Михайлов, Докучаев и Руслан Стоянов из лаборатории Касперского. Изначально информация появилась 25 января на странице газеты «Коммерсант», и вот в течение этой недели были постоянно какие-то сливы в разных средствах массовой информации, сначала в «Коммерсанте», потом в «Царьграде», который принадлежит бизнесмену Константину Малафееву, на «Росбалте», в различных информационных агентствах. Журналисты постоянно ссылались на некие источники в правоохранительных органах, или ФСБ конкретно, или источники, близкие к следствию, и выдавали самую разную информацию, которая часто противоречила друг другу. Собственно, изначально «Коммерсант» сообщил об аресте Сергея Михайлова из ФСБ и Руслана Стоянова из лаборатории Касперского. А днем позже стала известна фамилия третьего задержанного. Это Дмитрий Докучаев, подчиненный Михайлова. И 28 января, то есть 3 дня спустя, агентство «Росбалт» сообщило об аресте некого журналиста Владимира Аникеева, который, в общем-то, журналистом, как выясняется, нигде не работал, а, возможно, имеет отношение к хакерской группе «Шалтай-Болтай». При этом до сих пор никаких доказательств того, что Аникеев и Льюис из «Шалтай-Болтай» — это одно и то же, их нету. Было интервью Данила Туровского, представителя «Медузы», когда он встречался с этим Льюисом в Таиланде, но Данил Туровский не сообщил нигде публично о том, узнал он этого Льюиса на фотографиях с Аникеевым или нет. И на наши вопросы тоже не ответил. Еще интересно то, что изначально «Коммерсант» написал о том, что задержали людей по обвинению в государственной измене, что якобы сотрудники ФСБ получили деньги от некой западной организации при посредничестве российской IT-компании. Скорее всего, имелось в виду как раз лаборатория Касперского. Но потом появилась версия с «Шалтаем-болтаем». Все начали говорить о том, что истинная причина ареста ФСБшников в том, что они слили некую информацию почту Владислава Суркова и Дмитрия Медведева «Шалтая-болтая», которая потом оказалась в руках украинских хакеров. И все забыли на какое-то время о версии с ЦРУ. Но вот со вчерашнего дня снова история с ЦРУ получает все больше подтверждений независимых источников и в то же время от адвоката Ивана Павлова.
Итак, правильно ли я понимаю, что фактически речь идет о двух разных делах, которые просто в результате неких сливов были смешаны? Первая история — это вот эти два сотрудника ФСБ и сотрудник лаборатории Касперского, которые якобы передавали какие-то сведения Соединенным Штатам. А другая история — это история вот этой хакерской группы «Шалтай-Болтай», которая в свое время публиковала якобы информацию о переписке различных российских чиновников. И это разные истории, как мы сейчас понимаем, и их не надо смешивать.
Ну вот, исходя из последней информации, получается, что да, что это разные два уголовных дела. Причем, по информации от непонятных источников, которые достал журналистам, как раз департамент этого Сергея Михайлова ФСБ занимался разработкой «Шалтая-Болтая». Вышел с ними на связь, и стоит предположить, что усилиями Михайлова журналист Аникеев оказался в Блефортово. Но, судя по информации, которая есть в СМИ, Аникеева арестовали в октябре 2016 года, а Михайлова арестовали, соответственно, через 1.5 месяца после него, но по другому уголовному делу уже. Я не знаю, почему ждали 2 месяца перед тем, как всю эту информацию сделать публичной, кому пришла в голову идея объединить все с «Шалтаем-болтаем», потом все провернуть. К тому же мы не знаем, да, вот эти источники журналистские, они идут все ли из ФСБ или из разных служб, или, может быть, это какая-то борьба спецслужб, которая выливается на страницы журналов с помощью дезинформации и сливов.
Хорошо, давайте разберемся по отдельности тогда. Что понятно в истории с двумя сотрудниками ФСБ и сотрудником лаборатории Касперского, и почему сейчас Кремль заявляет о том, что это не связано с хакерскими атаками, предшествовавшими выборам в США?
Изначально в версии, которая появилась в «Коммерсанте» и в других источниках, говорилось как раз о том, что Сергей Михайлов может быть причастен к сливу информации о том, что за хакерскими атаками на Соединенной Патриотической партии стоял Кремль. Как мы знаем, Барак Обама перед своим уходом опубликовал часть доклада своих спецслужб, указав публично на Владимира Путина как на заказчика этих хакерских атак. Есть еще некая закрытая часть этого доклада, которую мы не знаем. И вот существует предположение, что как раз закрытая часть доклада основана на данных, которые ЦРУ мог передать Сергею Михайлову. Но никаких подтверждений официальных или документальных этой истории нет. Это все домыслы, либо, опять же, сливы непонятных источников. Именно из-за обсуждения этого момента, я думаю, Пескову пришлось выступить, сказать, что Кремль придерживается старой точки зрения своей, что никаких хакерских атак не было, Кремль ни в чем тут не повинен и не участвен, поэтому чего обсуждать. Что известно? Известно то, что сегодня подтвердил адвокат Иван Павлов, что обвинение предъявлено по факту государственной измены в пользу США, и, собственно, фамилии задержанных. Известно, что Центр информационной безопасности ФСБ занимался киберпреступлениями на территории Российской Федерации, что это достаточно масштабное специализированное подразделение ФСБ, которое контролирует весь интернет-трафик в Российской Федерации. В том числе с помощью работы с хостинговыми компаниями, с владельцами серверов, с телекоммуникационными компаниями и так далее. Известно, что Руслан Стоянов в лаборатории Касперского возглавлял департамент, который занимался тоже информационной безопасностью и киберпреступностью, и в этом смысле консультировал спецслужбы, в том числе ФСБ, и Сергей Михайлов был его прямым контактом, и они вместе сотрудничали.
Там же фигурирует еще и имя Грефа каким-то образом.
Проходила тоже информация со ссылкой на неизвестные источники, что Михайлов якобы с разрешения Германа Грефа должен был перейти на работу в Сбербанк из ФСБ и курировать там как раз вопросы кибербезопасности Сбербанка. Официальных подтверждений никаких этому нету. Также был слив, в котором говорилось, что якобы некоторые сотрудники Сбербанка находятся теперь в качестве свидетелей по этому делу, но, возможно, перейдут в разряд обвиняемых. Тоже это все говорилось со ссылкой на какие-то непонятные источники, никакой официальной информации по этому поводу не было.
Давайте поговорим чуть-чуть о группе хакерской, так называемой «Шалтай-Болтай». Долгое время она как бы воспринималась как скорее оппозиционного такого плавного группа, потому что она вскрывала, как она утверждала, переписку чиновников. И этим пользовались люди, которые как бы находятся в оппозиции, скажем так, к Кремлю. И тут неожиданно говорится о связях группы «Шалтай-Болтай» с ФСБ. Что-нибудь об этом понятно?
Опять же, официальной информации нет никакой, и информация постоянно менялась. Говорилось о том, изначально, когда вот возникла эта версия, что аресты офицеров ФСБ связаны с группой «Шалтай-Болтай», то говорилось, что якобы «Шалтай-Болтай» получал информацию от ФСБ, а потом уже публиковал ее на своем сайте, либо передавал дальше. Потом эта информация с помощью тех же источников была опровергнута, и вроде как на сегодняшний момент «Шалтай-Болтай» был задержан людьми Михайлова из Центра информационной безопасности ФСБ по подозрению в взломах всех этих ящиков чиновников. Но, кроме того, есть очень много информации о том, что тоже никем не подтверждено, потому что ни одного уголовного дела не было. Информация о том, что якобы члены этой группы «Шалтай-Болтай» взламывали почтовые ящики бизнесменов и чиновников и прочих, но не все это выкладывали в сеть, а вымогали деньги таким образом у своих жертв, за то, чтобы эта информация не попала в общий доступ. Тоже проверить это невозможно, никаких уголовных дел по этому факту не заведено, никаких заявлений никто никогда не заявлял, поэтому что здесь сказать, что 100% точности нельзя.
Хорошо, последний вопрос. Это фигура Аникеева. Насколько он похож на лидера или одного из лидеров «Шалтай-Болтай»?
Мы с коллегами провели некоторые расследования, которые сегодня появятся на сайте «Радио Свобода». Проанализировали его страницы в Фейсбуке, ВКонтакте, а также некоторые форумы в интернете, на которых Владимир Аникеев оставлял свои записи. И, в принципе, можно говорить о том, что высока доля вероятности, что задержанный Владимир Аникеев, если это он, правда, если те фотографии, которые мы видим, это тот самый человек, который сидит в СИЗО Лефортово, потому что никто его в СИЗО Лефортово не видел еще из публичных лиц. Значит, что этот человек, в общем-то, какое-то имеет отношение к Шалтай-Болтай, потому что он жил в Таиланде, очень много переписался в соцсетях про Таиланд, про всю жизнь в Таиланде. Этот человек встречался с девушкой Зинаидой, вернее, даже они были в браке с Зинаидой Козловой, которая сейчас живет в Киеве, с которой пообщались тоже российские правоохранительные органы. Телеканал Life опубликовал статью со ссылкой на протокол опроса этой Зинаиды. То есть ту работу, которую проделали мы, можно сказать, что Владимир Аникеев имеет отношение к Шалтай-Болтай. Мы не знаем, никто адвокат этого Владимира Аникеева. С ним никто не встречался из правозащитников. То есть мы ничего про него не знаем. Мы не знаем, кто сидит в Лефортово, и сидит ли он в Лефортово или где-то еще, и какие обвинения ему предъявлены. То есть здесь все, опять же, основано на каком-то сливе. Если по офицерам ФСБ и Руслану Стоянову из Касперского есть хотя бы заявление адвоката, то по Аникееву нет вообще никакой официальной информации.
Это был Сергей Хазов-Кассе. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Активисты организации «Христианское государство Святая Русь» разослали в российские кинотеатры письма с требованием отказаться от проката фильма Алексея Учителя «Матильда», посвященного взаимоотношениям последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. От обвинений активисты перешли к угрозам. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Если выйдет фильм «Матильда», кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди. Официально уведомляем, любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви и провокация к русскому Майдану. Это текст из письма активистов организации «Христианское государство Святая Русь», которое они разослали в российские кинотеатры. Православные активисты требуют отказаться от проката фильма Алексея Учителя «Матильда». Выход в прокат этой картины намечен на 26 октября 2017 года. Почему именно сейчас активизировались противники, еще не вышедшие на экраны киноленты, рассказал руководитель организации «Христианское государство Святая Русь» Александр Калинин.
Цель сделать все, чтобы этот фильм в прокат не прошел. Хотя бы начать что-то делать более-менее, так сказать, радикально и более твердо. Потому что действий сделано много, а это они все бездейственны. Все смеются, всем смешно. Вот решили сделать что-то менее смешное.
Вы сами этот фильм, я так понимаю, не видели, да?
Знаете, по этому фильму достаточно самого трейлера. Потому что трейлер – это все-таки как сконцентрированная информация о самом фильме, который будет. А в трейлере уже всякие там не очень хорошие моменты. То есть показывает, что весь фильм, он, в принципе, будет состоять из вот таких вот сцен. Эти сцены, если учитывать, что фильм инвестирован со стороны государства, то есть он должен, Министерство культуры, он должен нести какую-то культурную силу, а в нем нету никакой силы, во-первых. Во-вторых, сам главный герой этого фильма – это действующий порно-актер, который сейчас снимается во всяких гадских фильмах. То есть, знаете, как минимум, если бы этот фильм был снят про моего отца, хотя для меня царь Николай и вера православная, она для меня в тысячи раз она для меня дороже моих родных и близких, то я бы тоже был бы против. Потому что на роль моего отца, чтобы играл эту роль какой-то там порно-актер, что это за вообще, просто подлость, знаете, подлость по отношению к православию, церкви, к народу вообще.
В вашем письме содержится явная или неявная угроза. Насколько эта угроза соответствует христианской вере и православной вере в частности?
Знаете, соответствует на 100%, потому что наша задача, наша заповедь от Господа Бога, заповедь православному христианину и человеку, любящему Христа, это заповедь сохранить и защитить свою веру. И когда приходит момент, что веру необходимо защищать, то мы должны это делать. То есть там нету ничего такого страшного, мы не написали, что будут проходить какие-то там очень страшные вещи, да? Это же провокация, это реально какая-то провокация к революции. То есть мы этого не хотим, мы это пытаемся предотвратить. Потому что если эта провокация начнется, то очевидно мы пишем, что людей, если они сорвутся немножечко, то сам человек, он так устроен, если ему немножко дай возможность, тем более столь экономически, политически там нестабильное время, что-то начать, он же начнет делать очень много уже таких страшных даже вещей. Поэтому мы хотим, чтобы этого не было. Тем более мы не описываем конкретные действия, мы описываем свои намерения. А намерение это что? Это то, что произойдет, если тот человек, к которому мы обращаемся, сделает то, что нам что противоречит истине, в общем.
То есть это не угроза, это намерение?
Это намерение, да, предпринять вот, действия, любые действия, потому что тут все зависит от каждого православного христианина, все, что в его сердце, он то и предпримет.
Информацию о том, что кинотеатры получили письмо угрозу, сообщило информационно-аналитическое сетевое издание для профессионалов в сфере кинобизнеса «Синемаплекс». Об этом «Радио Свобода» рассказал главный редактор сайта Александр Дьяков.
Наше издание рассказывает о кинобизнесе, и нашими постоянными читателями являются именно кинотеатры. С ними и со всеми я регулярно общаюсь на кинорынках, которые проходят несколько раз в год. И вот один из дружественных кинотеатров прислал мне вот это письмо, в котором вот появилась вот такая совершенно странная информация, я бы даже сказал письмо, в котором содержались прямые угрозы о том, что в фильме «Матильда» его нельзя рекламировать, его нельзя демонстрировать по таким-то причинам. Мне трудно пока судить о том, какой действительно охват был по письмам и сколько было разослано кинотеатры, но вот мне сейчас уже около 10 десятка людей из разных кинотеатров, из разных регионов России, западных границ до Урала в том числе, рассказали, что к ним действительно пришло вот это письмо, в котором можно сделать выводы о том, что по меньшей мере оно очень странно. Люди говорят о истинном православии, но при этом те фразы и выражения, которые не используются, у меня, признаться, с христианскими добродетелями никак не ассоциируются. Здесь нечто другое. Кинотеатры беспокоятся данной ситуации. Безусловно, они знают о том, что общественная организация «Святой Крест» уже обращалась в прокуратуру через депутата и известного прокурора Наталью Поклонскую с просьбой проверить данный фильм насчет искажений исторических фактов в отношении персоны Николая Второго, который потом был причислен к лику святых. Соответственно, проверка была произведена, но вот информация есть о том, что изучили как бы пока только трейлер фильма, а вот сценарий пока нет, и сам режиссер Алексей Учитель говорит о том, что фильм еще не готов, и совершенно неправомерно, и нельзя говорить о том, что там есть какое-то искажение.
В понедельник авторам фильма «Матильда» пригрозила уголовной ответственностью заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Поклонская направила в Генпрокуратуру новый запрос с требованием проверить сценарий фильма «Матильда» на нарушение закона о защите права на неприкосновенность частной жизни императора Николая II и членов его семьи. Юристы говорят, что запрос бывшего прокурора Крыма и перечисленные в нем статьи не выдерживают никакой критики и юридическим комментариям не подлежат. А портал «Медиазона», который подробно разобрал обращение Поклонской с точки зрения российского законодательства, пришел к выводу, что обращение депутатов в прокуратуру по статье о праве на личную и семейную тайну возможно лишь с личным заявлением потерпевшего, то есть Николая II. Поклонская раньше говорила о том, что не собирается смотреть фильм Алексея Учителя. Очевидно, не собираются это делать и 20 тысяч подписантов, которые направили письмо в Общественный совет при Министерстве культуры России. О том, что такое обращение получено, в интервью «Радио Свобода» рассказал председатель совета Павел Пожигайло. По его мнению, причиной недовольства граждан стало время выхода в прокат картины, которая ранее была намечена на февраль этого года.
Если бы этот фильм появился, там, скажем, 2 года назад или там через 5 лет, то, собственно, вообще бы ничего не было. Да? То есть его появление в феврале, именно это было воспринято как некое, так сказать, как оскорбление чувств верующих людей, потому что именно в феврале столетия революции, поскольку Николай II, собственно, причислен к лику мучеников, то именно в этот момент, да, трагический момент истории, связанный с, так сказать, предательством царя, там, и со всей этой историей, с так называемым отречением, выход фильма, да еще в единственном числе практически, да, вот это сыграло, дал свой резонанс. То есть, если бы вышло там, не знаю, 10 фильмов про разные, так сказать, стороны жизни Николая II, и один из них вот про эту сторону, я думаю, может быть, было бы ничего. Но очень получилось, единственный большой художественный фильм вышел, так сказать, об этой истории. Тем более, что в этой истории, собственно, нет никаких доказательств.
Тем не менее, у авторитетных историков факт связи Николая II и балерины Матильды Кшесинской не вызывает никаких сомнений. И они говорят, что с интересом бы выслушали аргументацию оппонентов. Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель сказал, что ответит на претензии депутата Натальи Поклонской к картине в ближайшие дни и сделает это в юридической форме. Деталей режиссер не уточнил. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Обращение депутата Госдумы Натальи Поклонской с повторным запросом в Генпрокуратуру по поводу фильма «Матильда» – одна из главных тем обсуждения в российских социальных сетях. Вот цитаты из запроса Поклонской. «За несколько месяцев я получила массу обращений по фильму «Матильда». В комиссию прошу привлечь экспертов из числа профессиональных историков и представителей церкви, поскольку главными героями являются лица, официально канонизированные Русской Православной Церковью. Кроме того, на мой взгляд, следует проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на эту картину. Люди, которые просят меня поддержать их, пишут, что в основу сюжета фильма легли выдуманные романтические отношения с святого государя Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской. При этом роль канонизированного императора досталась Ларсу Айдингеру, немецкому актеру, исполнявшему ранее одну из главных ролей в порнографическом фильме. Обращавшиеся ко мне люди уверены, что Матильда — сознательное кощунство и издевательство над чувствами верующих, что он направлен на разжигание межнациональной и религиозной розни. Разумеется, нет никакого смысла объяснять создателям этого фильма, почему нельзя глумиться над христианскими святынями, оскорблять имена, почитаемые православными. А авторы картины, прикрываясь словами о свободе творчества, помимо всего прочего, грубо нарушают право на неприкосновенность частной жизни государя Николая Александровича Романова и его семьи. Конец цитаты. Редактор блога «Цитаты свобода» Аля Пономарева собирала в течение дня отзывы на инициативу Поклонской.
Большинство комментаторов не поняли, почему нужно защищать честь и тайну личной жизни давно упокоенного Николая II. Федор Крушенинников пишет: «Это вот как некоторые греки возмущались, что в американском фильме намекнули, что Македонский был неравнодушен в том числе и к мужчинам, в том числе, при том, что это не новость последние 24 века. Николай-то в этом смысле действительно святой. Сначала это Матильда, потом царица. Нашла из чего переживать. Андрей Волна. Оскорбление представителя власти, в кавычках, может объяснить ей, наконец, что он уже умер, убит. Если без иронии, то именно этот человек совсем недавно еще отвечал за надзор над соблюдением российского законодательства». Иван Давыдов. «Создатели Матильды нарушили право Николая II на частную жизнь, считает Поклонская. Частная загробная жизнь. Это красиво». Павел Шехман. «А что гражданин Пушкин А.С. сообщил заведомо ложные и порочащие сведения о гражданине Годунове Б.Ф. и гражданине Италии Сальери А. безосновательно обвиняемых в тяжких уголовных преступлениях, Поклонскую не беспокоит?»
Я так понимаю, что много внимания было привлечено сравнению с судьбой Владимира Ленина, который до сих пор лежит на Красной площади в Мавзолее и является ответственным за смерть Николая II.
Да, твиттер Кремлин Раша, президент Раисия, сообщает: «Наталью Поклонскую возмущает фильм «Матильда», рассказывающий о любовнице Николая II, а мавзолей его убийцы на Красной площади не возмущает». Александр Минкин пишет: «Неприкосновенность частной жизни – действительно важнейшая вещь, но гораздо больше, чем Матильда, неприкосновенность частной жизни святого Николая II и его семьи нарушил Ленин. Сам он, конечно, не стрелял, но вождь отвечает за все, не так ли? Если бы Ленин был против, то убийцы были бы наказаны, не так ли? Однако они были награждены и увековечены, например, метро «Войковское» и прочее». Что же это творится, граждане? Борец Матильды и Натальи заседают в Думе с Зюгановым и его партией, для которых Ленин святой. Они поклоняются мощам мумии того, кто постоянно называл в своих речах и статьях святого Николая II кровавым. Откройте любое собрание сочинений Владимира Ильича. К идейным наследникам довольно-таки кровавого Ленина у Поклонской претензий нет. На Зюганова она не кидается с кулаками.
Ну хорошо, а есть какие-то отличные мнения от просто насмешек? Может быть, кто-то даже высказался в поддержку Поклонской?
Да, вот, например, Алексей Коновалов считает, что Поклонская просто качественно отрабатывает запросы населения, выполняет нормальную для депутата Госдумы работу. Он пишет: «Меня интересует один вопрос. А что делают жалобами на Матильду другие депутаты Госдумы? С Поклонской все понятно. К ней в установленном порядке обратились люди. Она сделала совершенно справедливый запрос во все соответствующие инстанции. Выполнила свою функцию народного избранника, проводника между людьми и властью. При этом всячески пытается довести свою работу до конца и не позволяет даже прокуратуре отделаться отписками на свои запросы. Но ведь такие жалобы пачками носят и в другие депутатские кабинеты. Я тут на днях разговаривал с помощником депутата от КПРФ Николаем Мишустиным. Он рассказал, что православные активисты даже к коммунистам носят жалобы на Матильду. Якобы собрали уже 35 тысяч подписей против проката фильма. И некоторые коммунисты уже давно перешли на сторону противников Матильды».
Можно предположить, что в результате Матильда получила хорошую рекламу.
Да, многие пишут, что им придется обязательно посмотреть Матильду. Зря, что ли, Поклонская разрывается на тысячи кусочков ненависти, пишет в твиттере Сергей Д. А твиттер «Деревня Дуракова» пишет: «Поклонская продолжает рекламную кампанию кинофильма «Матильда». Думаю, создателям фильма следует ее щедро отблагодарить».
Это была редактор блога «Цитаты свободы» Аля Пономарева.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Сегодня день рождения Бориса Ельцина. Вдова первого президента России Наины Ельцина сегодня читала свои мемуары. Послушаем фрагменты этих чтений.
Мне интересна история с именем. Действительно, имя Наина звучит вроде бы странно и редко. На самом деле, имя, которое мне дали при рождении, Анастасия. И вот коротко, меня звали всегда Ная, и не только меня одну. У меня и в Оренбурге сейчас есть знакомые, родственники. Вот Анастасия часто зовут Наями. Дом меня с рождения называли только Ная. Ная превратилась в Наину, когда мне было лет 10. Папе нравилось, как я опекаю младших, а их у нас было четверо. И он решил, что мне надо будет быть учительницей. Но ему казалось, что дети не смогут выговорить Анастасия Иосифовна. Действительно сложно. А вот Наину Иосифовну произнести легче. Мои друзья приходили к нам домой, они, конечно, другого имени не слышали. И вот наш Игорь Богданов, мальчик, тогда в мужскую школу ходили мы на вечера, даже встречая меня с девчонками на школьных вечерах, перефразировал пушкинской строкой: «Увидитесь, что идет Наина». Так и пошло. Для своих я Ная или Наина, а по документам Анастасия. Мне нравились оба имени. Моя институтская подруга только недавно рассказала, как Борис, увидев мой студенческий, сказал однокурсникам: «Давайте будем звать ее Настя». Но не получилось. Для всех я уже была Наей. Путаница с именем началась на работе. Приезжаешь в командировку со служебным удостоверением, там написано «Анастасия», а коллеги зовут Наина, и начинаются вопросы. Или входит в комнату главный инженер института. Обращается ко мне Анастасия Иосифовна, я не реагирую. В общем, мне это надоело, и как-то по дороге домой зашли в ЗАГС. Так совпало, что тот самый, где мы в 1956 году регистрировались с Борисом, это на Плотинке. И говорю: «Можно поменять мне имя в паспорте?» Сотрудница ЗАГСа спросила: «Зачем?» «Меня с детства звали Наина, а к Анастасии я привыкнуть не могу». Она удивилась: «Как такое красивое имя, сейчас всех Настями называют». Ну, в общем, дело оказалось несложным. Написала заявление принесла документы. Борис был в командировке. Только когда я получила новый паспорт, показал его Борису. Он никак не отреагировал, улыбнулся и не сказал ни слова. Просто потом довольно долго обращался ко мне девушка, не называя ни Наи, ни Наины. Если бы он тогда попросил меня вернуть имя Анастасии, я бы без сомнения это сделала, но он не попросил. Боря мне сам сказал, когда он защищает, и его защита стала исключением. Я специально пришла к аудитории, где он защищался, чтобы встретить его. Он вышел и объявил: «Получил отлично». Сказал: «Не понимаю, о каком замужестве речь. Я уезжаю в Оренбург, ты остаешься в Свердловске». Но разговора не получилось, потому что Боря торопился на поезд в Тбилиси по волейболу. А я осталась в растерянности. А почему он заговорил со мной о свадьбе в такой неподходящий момент? Что это надолго, а может быть, навсегда? И вот шел уже 50, с удивлением обнаружил, что мама беременна. Ей было 42 года. Это сегодня рожать в таком возрасте? Ну, о том, что у нее были проблемы со здоровьем, и врачи посоветовали ей рожать. Так что для нее счастлив. Впервые я увидела Виталика, когда приехал в Оренбург после защиты диплома. То есть через полгода. Ему было уже полгода. И он был замечательный. Это была радость для всей нашей семьи. Я получила распределение в тестовый декан. Смеялся: «Как хорошо, что ты меня ревнуешь». Мы продолжали переписываться, хотя, если честно, я письма писать не любила. А в июне 1956 года на мой адрес пришла Бориса по волейбольной команде. Телеграмма была такая: «У Бориса плохо с сердцем, срочно приезжай». Я не колебалась ни минуты. Оформила отпуск на 3 дня за свой счет. Без этого в те годы было никак нельзя. Страшно жалела, что из Оренбурга в Куйбышев не летают самолеты. Родители, когда я попросила папу купить билет на поезд, не задавали мне лишних вопросов. Но у моей подруги Риты, у Сочи Купишева, жила сестра. Рита позвонила ей, попросила приютить меня. Мы вместе с Ритиной сестрой обзвонили все больницы, но Боря найти не могли. Наконец удалось узнать, в какой именно гостинице живут волейболисты, приехавшие на соревнования. До гостиницы доехала на автобусе. Подхожу, вижу там турникет. Через него выходят люди. Решила подождать, когда появится кто-то из команды, чтобы спросить, где найти Борю. Вдруг вижу, он идет по холлу. Кричу: «Борька!» Он выскочил из гостиницы. «Стой здесь, я сейчас предупрежу ребят». И вот он стоит живой и здоровый. «Что с сердцем?» – спрашиваю. «Болит. И очень». Я смотрю на него: «От любви к тебе». Причем отвечает с улыбкой души. Я пообещала ему прийти на стадион и посмотреть игру.
Это была Наина Ельцина. Завершим обсуждение событий 1 февраля 2017 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».